Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Этот час по обыкновению откроется чтением и объяснением Святого Богослужебного Евангелия. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в продолжение евангельской темы в архивном радиоцикле по творениям епископа Василия Родзянко вы услышите беседу преснопамятного владыки на Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 1 по 5. «Не судите, да не судимы будете». В нашей студии вновь побывала Ирина Яковлевна Медведева, директор Института демографической безопасности, писатель, публицист. Недавно она вернулась из поездки по Западной Украине и сегодня расскажет об этом. А в завершении часа предлагаем вашему вниманию слово насельника Оптиной пустыни игумена Ипатия, сказанное им после божественной литургии в храме во имя Казанской иконы Божией Матери на день святителя и чудотворца Николая. Запись Тамары Москвичевой.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 34-е зачало, глава 8, стихи с 22 по 26. Тогда приходит Иисус в Вифсаиду, и приводят к Нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к Нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. Перед нами слепой человек, которого приводят ко Христу его друзья, желая, чтобы Господь прикоснулся к нему. Мы видим веру этих людей, а о вере самого слепого, о его желании, ожидании исцеления не сказано ничего. Если духовно слепые не молятся о себе, пусть их друзья и близкие молятся о них, чтобы Христос коснулся их. Господь взял слепого за руку и вывел его из селения. Он не сказал его друзьям, чтобы они вывели его, но сам взял его за руку и вывел из селения. Никогда у этого слепого не было такого поводыря. Может быть, Христос вывел его в открытое поле, чтобы, прозрев, он увидел не тесную улицу, а широкий простор Богом сотворенного мира. Как Господь исцеляет слепого! Он плюнул ему на глаза и возложил на него руки. Он мог бы исцелить его одним словом, как он исцелял других. Но Господь, вероятно, желал укрепить его слабую веру, помочь ему победить неверие. Исцеление этого слепого совершается постепенно, то, что необычно для Христовых чудес. Вначале тот видит проходящих людей, как деревья. Но Господь тотчас же завершает чудо. Христос никогда не делает ничего наполовину. Еще раз Он возлагает руки на глаза Ему, чтобы рассеялась оставшаяся в них тьма, и повелевает Ему взглянуть. И тот начинает видеть все ясно. Промысел Божий по-разному действует по отношению к разным людям, как бы приспосабливаясь к их вере. Христос показывает, как Его благодать исцеляет нас от духовной слепоты. Вначале мы видим смутно, но как утренний свет, благодать сияет все ярче и ярче, пока не наступит день, и мы не увидим все ясно. Тайна Христа слишком велика, чтобы мы могли постигнуть все сразу. Вначале Господь являет нам свою силу, и мы узнаем в Нем, как Петр в Кесарии Филипповой, Мессию. Потом Он являет свою немощь, свое вольное подчинение убийственным замыслам врагов, принятие своей смерти. Требуется время, чтобы мы приняли все, что Бог говорит нам через Христа, и увидели лик распятого и воскресшего Господа. Святые отцы говорят, что открытие неисследимых богатств Христовых бесконечно. Если бы нам дано было жить на земле 100, 1000, 1000000 лет, мы могли бы возрастать в благодати и узнавать все больше и больше о непостижимом чуде и красоте нашего Господа. И в вечности этому познанию не будет конца.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона
был настоятель московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, сегодня, в день памяти святителя Спиридона Тримифонского и священномученика Александра, епископа Иерусалимского, наша радиостанция молитвенно поздравляет с Днем Ангела дорогого батюшку протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Мы благодарим его за труды на благо Святой Матери Церкви и народа Божия и желаем ему многое и благое лето.
Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 1 по 5. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру и мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».
Перевод этих слов Иисуса в книге Артура Мосса несколько отличается от привычного нам русского синодального текста. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру и мерите, такую и вам будут мерить». Так эти слова переданы в синодальном тексте Евангелия от Матфея. Артур Мосс соединяет их с параллельным текстом у евангелиста Луки, глава 6. Стихи 37 и 38, цитирую тоже по русскому синодальному тексту. «Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете, давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше, ибо какой мерой мерите, такой уже отмерится и вам». Смысл слов один и тот же, но есть два разных оттенка, которые теперь принято символически изображать как вертикальный и горизонтальный, то есть как отношение к Богу и как отношение к людям. Западное христианство давно уже отличается от восточного именно по этому признаку. Оно более горизонтально, чем вертикально. Оттенок текста Артура Мосса именно таков. Из него можно понять, что учение Иисуса относится к взаимоотношениям людей на земле, что это земная мудрость справедливого устроения жизни. Поступайте так, как вы хотите, чтобы и другие поступали в отношении вас. И если все этому последуют, то наступит справедливость на земле. Восточный оттенок несколько другой. «Да не судимы будете» — это относится не столько к другим людям, сколько к Богу, и выражает мысль молитвы Господня Отче наш в отношении грехов. «Если будете прощать другим людям, то и Отец ваш Небесный простит вам». Слова «мерою добрую, утрясенную» и так далее воспринимаются как художественный образ, как символ милости Божией, обилия Его благодати, а не буквально, как материальные блага от других людей, что можно понять в переводе Артура Мосса. Я лично думаю, что и в этом случае, как во всех других случаях, когда так называемое горизонтальное богословие сталкивается с вертикальным, о чем мы говорили в свое время в связи с генеральными ассамблеями Всемирного совета церквей в Уппсале и в Найроби, я думаю, что и в этом случае истина крестообразна и вертикальна. И горизонталь, как бы две линии креста, одна восходящая к Богу и другая раскрывающая людям объятия. Другими словами, «не судите, да не судимы будете» говорит о суде Божьем, которого не будет для тех из нас, кто сумеет никогда никого не осудить и не осуждать. Но одновременно это и призыв к справедливому устройству жизни на земле, к Царству Божию на земле, если все, хотя бы ученики только Христовы, не будут осуждать друг друга, то в таком обществе установится Божья правда. Я говорю призыв, потому что жизнь, и особенно жизнь самого Иисуса, свидетельствует, что кроткая любовь и неосуждение других людей нередко ведет на крест. В этом грешном мире распростертые объятия к людям часто приколачиваются этим людьми ко кресту. Но стремление все же не уничтожается, а иной раз и побеждает, как, например, в жизни первых христиан в их первобытной общине. В такой общине, а это ведь бывает и в наше время, неосуждение других ведет и к Божьему неосуждению, и прощению, и к пониманию ответной любви других людей. Таков призыв Христа, крестообразный и крестоносный, обращенный и к нам сегодня.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой. От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает директор Института демографической безопасности, писатель и публицист Ирина Яковлевна Медведева.
Здравствуйте, братья и сестры. Хочется рассказать вам о моей очередной поездке. Не просто потому, что это поездка, а потому, что там было нечто, о чем очень хочется рассказать. Я была на Западной Украине недавно, в последних числах октября. Прилетела во Львов, оттуда меня очень долго везли на машине в Каменец-Подольский, куда меня и пригласили православные люди из родительского движения. К счастью, человек, который меня вез, заехал по моей просьбе в Почаевскую лавру. Я должна вам сказать, что, несмотря на то, что у нас было не более 2 часов времени, это так меня потрясло. Это такая красота, такая святость, такое великолепие, что просто нет слов для того, чтобы это передать, поэтому просто пожелаю всем, кто там не был, обязательно побывать. Я и сама постараюсь теперь поехать в паломничество. Я никогда не была в паломнической поездке в Почаевскую лавру. Но вот теперь, после того, как я провела там 2 часа, и очень хороший мальчик по имени Ваня, студент семинарии, который при Почаевской лавре меня провел по ней, вот я приложилась и к мощам Иова Почаевского, и Амфилохия Почаевского, и услышала его очень такой хороший, интересный рассказ по истории лавры, хоть я и читала, конечно, о Почаевской лавре, но все равно интересно было, находясь там, послушать эту историю. Ну вот, потом приехала в Каменец-Подольский, там была конференция, посвященная проблемам ювенальной юстиции и так называемого гендера. Дело в том, что Украина терпит еще больше, чем Россия, всяких гадостей. В частности, вот эта гендерная политика, она уже стала частью школьного образования. Там были просто ужасающие свидетельства на эту тему. Выступали люди с очень такими грамотными докладами, показывали картинки из учебников, фразы из учебников цитировали. Но это ужас. Я вкратце скажу, что такое гендер, для тех, кто еще не знает. Это такая уловка, такая манипуляция, придуманная лет всего 15 назад кем-то из англичан. Гендер – это социально-психологическое понятие пола. Вот на самом деле все это придумано для продвижения содомитов, для утверждения всяких однополых браков и не только браков, но и усыновления детей содомитами. Короче говоря, что такое гендер? Вот человек родился мужчиной. Вообще биологически, как вы знаете, 2 пола, мужской и женский. Но это ничего не значит, якобы. Человек родился мужчиной, но он чувствует себя женщиной. Значит, гендер у него женский, хоть он и родился мужчиной. Или человек родился мужчиной, но чувствует себя по утрам мужчиной, предположим, а по вечерам женщиной. Значит, у него такой вот половинный гендер. Он то мужчина, то женщина. А кто-то родился женщиной, на 1/4 чувствует себя мужчиной. То есть на 3/4 женщины, на 1/4 мужчины. Вариантов бесконечное множество, поэтому может быть бесконечное множество так называемых семей, которые состоят вот из таких извращенцев. Но они, конечно, будут называться не извращенцы, а люди с таким-то или таким-то гендером. Там были просто потрясающие выступления на эту тему, особенно выступающие из Львова, ее звали Олеся, насколько я помню. Я помню, что она закончила чешский университет. Ей там совершенно, как она сама сказала, свинтили мозги в этом чешском университете. Но когда она вернулась во Львов и пошла на исповедь, и сказала, что теперь она будет заниматься гендерной идентичностью, будет писать диссертацию, то ее на год священник отлучил от причастия. Только за эти признания. Конференция была, мне кажется, очень полезной. Я надеюсь, что и мое выступление там принесло какую-то пользу. Каменец-Подольский — это невероятной красоты, древний, маленький город, который был в последнее свое историческое время, перед революцией, губернским городом Русской империи. И очень интересно, что когда туда пришли турки, население было перед их приходом 7 тысяч, вот за 100 лет турецкого владычества оно уменьшилось до 3 тысяч. Потом этот каменец Подольский заняли поляки. За 100 лет их владычества население увеличилось более чем в 2 раза. 7 тысяч. Но вот эти 10 тысяч, которые были до турок, они не вернулись. Но когда в самом конце 18 века пришли русские, то за чуть более чем 100 лет, до 1914 года, население увеличилось до 40 тысяч человек. Так что все эти рассказы про русских оккупантов, они не соответствуют никакой действительности, потому что главный показатель того, хорошая ли власть или плохая, это показатель демографический. Когда так увеличивается население, это значит, что власть очень благоприятствовала обществу, а следовательно, и рождению детей. Но люди замечательные там. Православным людям вообще на Западной Украине, мягко говоря, нелегко, потому что там такое вот окружение, но в лучшем случае оно не очень дружественное, а, как правило, враждебное. Там и римо-католики, и греко-католики, и баптисты, и протестанты, и филаретусы-раскольники. Вот. Но надо сказать, что хотя конференцию открывал владыка Федор, владыка Каменец-Подольский, вот наш православный владыка, вот на конференцию были приглашены и католики, и протестанты, и даже баптисты, потому что ювенальная юстиция и вот эта гендерная политика – это общее зло. Поэтому на этой почве возникает совершенно естественное, конечно, не религиозное, а человеческое объединение. Это нормально. Но самое главное, что я хотела сказать, что меня осчастливили наши православные люди из Каменец-Подольского поездкой в такое место на границе с Румынией. Там это совсем недалеко от Каменец-Подольского, которое называется Банчаны. Может быть, кто-то из вас видел несколько лет назад потрясающий документальный фильм. Если кто не видел, есть интернет, найдите его и посмотрите. Фильм называется «Форпост». Это рассказ как раз о том монастыре в Банчанах, куда меня повезли, где монахи на пустыре выстроили монастырь. Настоятель этого монастыря, отец Михаил, человек с больным сердцем и с трудной судьбой, стал брать на воспитание и даже усыновлять детей-сирот, детей тяжело больных, детей из многодетных семей. Ну, фильм совершенно потрясающий. И вот меня туда привезли, и я увидела, что за это время сделано, за то время, которое прошло с момента создания фильма. Вот мне кажется, что этот фильм появился 5 лет назад, может быть, 6. Так вот, сейчас неподалеку от монастыря выстроено несколько прекрасных зданий, и там живет 420 детей, половину из которых настоятель, теперь он недавно совсем стал епископом Лонгином, а был отец Михаил, он усыновил. Там есть и тяжелые инвалиды, и дети из многодетных семей, которых родители просто не могут дома держать. И дети-сироты, и 80 детей ВИЧ-инфицированных. Они живут отдельно, но у них самые красивые комнаты, самые лучшие игрушки, вообще все самое лучшее. И вот это оформление сделано руками монахов. Службы там идут на румынском языке. И приехав вечером и заночевав там, в 5 утра 28 ноября, начало Филипповского поста или Рождественского поста, я уже была на литургии. Каждое утро в 5 утра литургии. Но у детей литургии отдельно. Вот дети вообще там живут за пределами монастыря, даже на некотором расстоянии. Вот так что детей я, к сожалению, не видела, а мне нужно было после литургии возвращаться уже обратно в Каменец-Подольский на разные выступления и встречи. Вот, но я увидела монахов, которые несут на себе такой груз, который, ну, без Божьей помощи просто невозможно поднять. увидела, какие они приветливые, веселые, гостеприимные. Там такие были постные разносолы для нас, для гостей. Было несколько человек из Каменец-Подольского и я. Но я обратила внимание, что так кормят всех гостей. Это не потому, что я из Москвы. Абсолютно всех. Они кормят одинаково хорошо и ко всем одинаково приветливо. А люди туда приходят из румынских сел, хотя это территория Западной Украины, но поскольку это граница Румынии, там живут румыны. Поэтому и служба идет на румынском, но и большинство монахов тоже румыны. Вот. И, конечно, это такая для меня была радость. Вот знаете, когда видишь все это, понимаешь, что на самом деле Господь так милостив и так действует в нашей жизни. И такие подвижники есть сейчас. Вот мы все говорим, раньше, когда-то были настоящие подвижники, а что сейчас? Да сейчас их просто по телевизору не показывают. А показывают всякую гадость. Проституток, да, наркоманов, да воров, да убийц. А вот этих людей не показывают. Я подумала, что если бы этот монастырь показали хоть раз по центральному каналу, уже была бы другая жизнь. Уже люди бы дышали по-другому, жили по-другому, действовали по-другому. Возвращалась я снова во Львов. Там была очень теплая, прекрасная встреча с православными людьми. Им во Львове, естественно, тоже очень трудно. Вот во Львове, надо сказать, хоть это город замечательный, очень красивый, удивительной красоты, старинный, все омрачено тем, что там в центре города поставлен памятник Бандере. Но надо сказать, что большинство людей так этим недовольны, что памятник этот приходится круглосуточно охранять, чтобы с ним чего-нибудь не сделали. Вот. Ну, а наши православные люди, куда ни поедешь, везде чудесные, приветливые и очень какие-то альтруистичные и готовые стоять до конца. Ну, там это все очень чувствуется, вот эта напряженность. Поэтому, знаете, нет худа без добра. С одной стороны, там православным людям трудно, а с другой стороны, я обратила внимание, что когда со всех сторон, вот как волков охотники обкладывают флажками, вот так православные люди Западной Украины обложены, ну, всякими враждебными влияниями. Так вот, когда это так, то Господь это все равно оборачивает во благо. Люди в очень хорошем интеллектуальном и духовном тонусе там находятся, потому что они все время должны быть начеку. Ну вот. Так что везде очень интересуются тем, что происходит в России. На самом деле православные люди Западной Украины себя от России не отделяют. Очень хотят и государственного объединения с нами, и очень рады гостям. Мне, по крайней мере, там были очень рады, и я думаю, что это прежде всего потому, что я была посланцем из России. Так что желаю вам бодрости, с Богом, всего доброго и желаю всем дожить до Рождества.
У нашего микрофона была Ирина Яковлевна Медведева, директор Института демографической безопасности, писатель и публицист. Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию запись, которую Тамара Москвичева сделала в Оптиной пустыне. Вы услышите слово насельника пустыни, игумена Ипатия, сказанное им после божественной литургии в Казанском храме на день святителя и чудотворца Николая.
Чудотворца Николая. Пожалуй, ни один святой, прославленный Вселенской Церковью, не почитается так нашим народом, как святитель Николай. Почему этот малоазийский святой IV века стал так дорог и близок сердцу русского человека? Почему на Руси больше, чем в другой стране чудотворных икон, храмов, монастырей святителя Николая? Нет ни одного дома православного, где не было бы его иконы. Почему сам святитель так покровительствует русскому народу? Едва ли возможно найти какую-то одну причину. Прежде всего, это промысел, это воля самого Господа, Бога дивного во святых своих. И, конечно, милость святителя Николая. Но это и вера, великая вера русских людей, всегда молившихся угоднику Божию и получавших от него чудесную помощь. Святитель Николай явил в себе, и, может быть, полнее, чем кто-либо из святых, образ доброго пастыря, не великого, а прежде всего доброго, великого и святого в своей доброте, в своем милосердии и отзывчивости на людское горе. И только его, святителя Николая, церковь почтила тем, что каждый четверг в седмице посвящает ему и святым апостолам, наследникам благодати которых он является. Нет ни одной книги, богословских трудов или проповедей святителя, но он сам стал великим вселенским учителем. Вся жизнь святителя Николая – это живая книга, в которой не словом, а делом. Всей свою жизнью и служением он учит нас, какой должна быть наша жизнь, каким должен быть пастырь церкви. Правила веры и образ кротости. Так говорит о нем церковь. Это пламенная сила веры Христовой, творящей великие чудеса, сила верой действующей любовь. На Первом Вселенском соборе явил эту силу огненной ревности о Господе святитель Николай. Объятый святым гневом, он ударил по богохульным устам Арии. И не человека, а дьявола ударил святой, того, кто говорил устами Арии. Он, дьявол, лжец и отец лжи. По канонам церкви святитель должен был осужден за свой поступок. Но Господь оправдал эту ревность святителя. Там Христос и Матерь Божия явились ему, и как символ его епископского достоинства принесли ему Евангелие и омофор. И на большинстве икон его мы видим Господа и Матерь Божию с Евангелием и омофором в память об этом подвиге веры угодника Божия. И мы вместе со всей Церковью чтим эту святую ревность о чистоте нашей веры. Не допустимы никакие уступки или компромиссы. Всякое искажение истин веры – это не просто ошибка, а это ересь, это ложь, исходящая от отца лжи, дьявола. И те, кто упорствует в ней, отпадают от Церкви, единой, соборной, святой и апостольской. И размывая границы между истиной и ложью в вопросах веры, или, как теперь говорят, проявляя толерантные отношения к искажениям веры в католичестве, в протестантстве, это соучастие во лжи, которое может привести к вечной гибели, если она останется не раскаянной. Сейчас очень часто мы слышим от либеральных священников и богословов такое суждение о православии и католицизме. Нас больше объединяет, чем разъединяет. И это уже начало измены Церкви. Учение ее святых, святых, которые, обличая ложь западного христианства, и филиокве, учение искажающее веру Церкви, утверждающее, что Дух Святый исходит и от Сына, догмат о главенстве и непогрешимости Папы, и отрицание нетварности благодати называли ересью. И мы должны твердо сознавать, что это именно так, и идти этим путем святых отцов. И в этом образ нам являет святитель Николай. Это правило веры, истинной веры. И мы должны хранить святыню православия, не страшась ни гонений, ни самой смерти, если только сподобит Господь пострадать за чистоту нашей веры. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни, говорит Господь. Но не только и не столько святой ревностью о вере прославился святитель Николай, но своей любовью, своей святой добротой и милосердием. Он всегда приходил на помощь тем, кто попал в беду, призывал его на помощь. Так святой дважды избавлял от смерти невинно осужденных, являясь самому императору Константину и властно требуя освободить осужденных на смерть невинных людей. Как пастырь добрый, святитель помогал и тем, кто не обращался к нему и не просил его о помощи. Мы знаем, что он трижды тайно подавал милостыню обедневшему отцу трех дочерей, избавляя их от позорного греха. И невозможно, совершенно невозможно исчислить множество чудес, совершенных угодником Божьим. Скольких он избавил от гибели на море во время бури, на земле сбившихся с пути, замерзавших в кургу, потерявших надежду на спасение. И подчас достаточно было только одного слова. «Святитель Николай, помоги!» И эта помощь приходила. И, наверное, среди нас нет ни одного человека, который бы не имел бы опыта, не испытал бы помощи угодника Божия, когда мы в молитве обращались к Нему. Он порой помощи. И кто бы к Нему ни обращался, верующие православные христиане или неправославные, мусульмане, язычники или люди, совсем далекие от Церкви, если только с верой просят Его о помощи, она тотчас приходит. И в этом святитель уподобился в любви Христу, самому солнцу правды, которое светит и согревает всех, и верных, и неверных, и добрых, и злых, и неблагодарных. И это тоже живой образ для нас, Мы все должны, пусть хотя бы в самой малой мере, но светить в мире, согревать этот холодный и обезображенный безбожием мир делами любви и милосердия. Так страшно обнищал мир любовью. И от умножения беззакония и лжи, от того, что грех утверждается как естественная норма жизни, охладевает любовь многих. Так огрубели и ожесточились сердца многих людей, что всякое проявление внимания, отзывчивости, сострадания или хотя бы малая помощь и простое человеческое участие воспринимается подчас как чудо. А у нас часто так мало бывает этого тепла любви. А ведь древний языческий мир был покорен не только явлением чудес и действием благодати, силой ее, но любовью христиан. Смотрите, как они любят друг друга. Говорили язычники и сами тянулись к этому свету и теплу, самому источнику добра и любви. Вера, действующая любовью, которую явил святитель Николай, и являет сейчас эта великая сила, перед которой ничто не может устоять. И мира, как символ милости святителя Николая, вот уже 16,5 веков источается от его святых мощей. Великое чудо, равным которому нет в мире. Николай значит победитель народа. И он победил. И победа эта, победа православия, истинной, живой и спасающей веры. На одних иконах святитель держит Евангелие, на других – город и меч, как символ духовной силы для того, чтобы воинствовать и побеждать зло. Святитель Николай никогда не раполепствовал перед властями придержащими. И когда это требовало правда Христова, он властно обличал и останавливал зло. Вот совершенный образ пастыря церкви, пламенного ревнующего и о чистоте веры, и о правде жизни, взирая на лица. И прежде всего, наши архиереи, епископы, и каждый из нас призван стоять на божественной страже, как величайшую святыню хранить чистоту нашей веры и дерзновенно возвышать свой голос против всеобщего растления, растления наших юношей, дев и детей, теми, кто, говоря о правах и свободах, лжет, как отец лжи дьявол, и, говоря о свободе, по существу сознательно растлевает наш народ. Великой ложью 20 века назвал демократию Константин Победоносцев. И мы сейчас, в 21 веке, видим всю правду его слов. И те безумцы, которые стремятся к власти над миром и ненавидят Христа, ненавидят Россию, в которой еще не угас свет и огонь веры, не понимают, что, разрушая ее, они губят и себя, и приближают конец мира и Божий суд. В начале 20 века попал в великую бурю наш российский корабль. И сколько еще будет длиться эта бесовская буря? Но верим и знаем, что пока хранит наш народ чистоту православия, пока жива эта вера и целомудрие в сердцах русских людей, Россия не погибнет. И сейчас над русским народом нависла реальная угроза. Угроза исчезновения России как суверенного государства. И мы видим, как это совершается уже в наши дни. И мы не должны закрывать на это глаза. События апокалипсиса становятся реальностью, реальностью наших дней. И нужно быть слепым, чтобы не видеть того, что происходит сейчас. Святитель Николай учит нас святой ревностью, вере и стоянию в истине. И с особой силой сегодня звучат для нас слова молитвы святого патриарха Тихона. «Боже, великий и дивный, каясь о злобах человеческих, низводя и низверженные, и утверждая неспадающие, небесную Твою силу с небес не спасли, у врачей язвы душ и телес наших. Воздвигни нас от одра болезни, яко наполнишь за расслабление чресла наше, яко болим неправдою и рождаем беззаконие. Утоли шатаний и раздоры в земли нашей, отжени от нас зависть и рвение, убийство и пьянство, разжение и соблазны, попали в сердцах наших всякую нечистоту, вражду и злобу. Да возлюбим и едино пребудем в Тебе, Господи и Владыке нашим, вразуми и укрепи всех и живовласти суть, и возглаголи в них благая о Церкви Твоей и о всех людях Твоих. Силою креста Твоего укрепи христолюбивые воинства наши и избави их от всякого навета вражия. Воздвигни нам уже силы и разума, и дашь нам духа премудрости и страха Божия, духа крепости и благочестия. Господи, к Тебе прибегаем. Научи нас творить и волю Твою, яко Ты еси Бог наш, яко у Тебе источник живота. Во свете Твоем узрим свет. Празднуя этот день память святителя Николая, и молясь, и прося его помощи, будем верить, что Господь даст нам силы пройти через все испытания и помилует и спасет Россию. Святителю Отче Николай, моли Бога о нас. Аминь.
Вы слушали слово игумена Ипатия, насельника Лаптиной пустыни, сказанное им после божественной литургии в Казанском храме на день святителя чудотворца Николая. Запись Тамары Москвичевой.
Прослушайте наше объявление.
По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 10 по 15 января в Ростове-на-Дону пройдет выставка-ярмарка «Дон православный». Экспозиция представит различные аспекты деятельности православной церкви, церковную атрибутику, иконы, ювелирные изделия. Организатор проекта – конгрессно-выставочный центр «Вертал-Экспо». Подробную информацию о выставке можно узнать по телефону 8-638-77-68. Повторяем, 863-268-77-68. Православная выставка «Рождественский дар» проходит с 22 по 29 декабря в 69-м павильоне Всероссийского выставочного центра. Здесь представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, керамика, православная литература, швейные и ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас с 11 до 19 часов, 69-й павильон. В рамках выставки в секции «Радио Радонеж» пройдет продажа разрозненных томов собрания творений святителя Иоанна Златоуста и приемников «Супра СТ» 116. Внимание у наших слушателей в Челябинске. С 12 января в городе Челябинск начинает работу православная выставка «Во славу Божию». В ней примут участие более 250 храмов и монастырей со всего мира. Святыни, чтимые иконы, православная литература, иконопись, встречи со священником. Православная выставка будет работать с 12 по 17 января в Челябинске. Свердловский проспект, 51, дворец спорта «Юность». Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Рождество Христово». Здесь вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. По вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 12 по 18 января в 69-м павильоне Всероссийского выставочного центра.